Программа «Страсти». Мировые литературные сюжеты в контексте наших дней.
Добрый вечер, и с вами очередной страстный вечер с Максимом Курниковым и Алисой Ганиевой. И сегодня, в день рождения Эхо, и, кстати, в день российского флага, мы с вами поговорим о загадках.
Если не всегда загадка, как ты начнешь? Я себя немножечко пугаюсь даже. Думаю, ничего себе, заявочка. Ну что, у нас действительно сегодня загадки, и прежде чем мы поговорим непосредственно о них, нам надо разобраться, а что именно, что мы подразумеваем, когда говорим загадки.
Что такое загадка, по-твоему?
Что такое загадка? Ну, я полез в литературу, я на себя не взял ответственность разъяснять и трактовать, что такое загадка. Так, в общем, загадка, если мы говорим именно о сюжете, то она, в общем, распадается на две логических части. То есть, с одной стороны, это задавание загадки, а с другой стороны, выспрашивание и стремление эту загадку разгадать. Но при этом, при всем, в этом в сюжете может быть как раз больше одна часть или больше другая часть. Значит, основные элементы ситуации, которые могут быть вот в том, о чем мы говорим. То есть, это задающий загадку и скрывающий что-нибудь. Это стремящийся разгадать загадку и узнать что-нибудь. Это предмет загадки или незнания. Плюс ко всему, что обычно, как это отражается в произведениях? Под страхом смерти или какого-нибудь другого наказания, или, наоборот, поощрения, нужно кого-то найти, какого-то человека или какой-то предмет, разыскать заблудившихся, потерявшихся и так далее. Мы много будем сегодня об этом говорить. Ну и, естественно, разрешить загадку. А в идеале это, конечно, тоже под страхом смерти. Вот как тебе сфинкс задает загадку, и ты либо отгадываешь и побеждаешь, либо ты проваливаешься, не знаю, какой-нибудь тартарарой. Ну и четвертый вид, и как раз, наверное, для нас самое интересное, которое мы уже ближе к концу программы разгонимся, что называется, это заставить всячески хитростями человека открыть то, кем он является, или то, что он хочет скрыть.
Хитростью или силой.
Хитростью или силой, разными способами, но заставить
или колдовством
человека открыть, кто он. Его настоящий пол, или его настоящее состояние, или его настоящее имя, и все что угодно.
Мировоззрение.
Ну, теперь давай по
корням. Ну, если все-таки плясать именно от слова, а слово оно ведь сакрально в представлении любого архаичного человека, если мы уже опять пойдем сначала. Загадка – это все-таки избегание некое, это зашифровка окружающей реальности, потому что человек, который еще не понимает, как она устроена, что из чего происходит, откуда земля стала есть, да, говоря там словами повести временных лет, люди как бы обезопашивают себя от возможных угроз всяческими парафразами, иносказаниями, метафорикой. Собственно, все наше мышление строится именно по ассоциативным и метафорическим связям, что на что похоже. В этом смысле мне вспоминаются даже какие-то элементарные русские слова, вроде «медведь» или «змея», которые изначально были табуированными такими эвфемизмами, чтобы не называть вот этого самого страшного зверя, да, прибегали к любителю меда, да, или к существу, которое знает, где водится мед. Тот же самый Беовульф, о котором мы говорили в прошлой передаче, это, собственно, волчья пчела, да, то есть медведь. Да, волк-пчел, то есть пожиратель продукции пчел, то есть медведь, да, то есть такая цепочка.
Я, честно говоря, не знал этого.
И в этом смысле довольно любопытная такая штука, как кёнинг. Это особая метафора, особый парафраз, который использовался в поэзии скальдов, древних скандинавов, когда они вместо того, чтобы сказать корабль, например, говорили дракон волн, да, то есть вместо одного слова называли два, три, а то и четыре слова, и получалась такая складная шкатулка или матрешка. Я вот тебе сейчас назову самый длинный кёнинг. Может быть, ты угадаешь, хотя вряд ли.
Я читал сегодня скандинавские некоторые загадки. Единственное, что шанс, что я встречал ее, потому что ни одно бы не отгадал бы, наверное.
Но это было скорее упражнение ума, поскольку, я думаю, слушатели этой поэзии прекрасно понимали, о чем речь.
Ну-ка.
Метатели, змеи в метели, мист месяца, балки зыби. Балки Зыби – это корабль, месяц корабля – это щит, Мист – это имя одной из валькирий, метель Мист – это битва, змей битвы – это копье, а все вместе – это муж, мужчина.
Ну, загадки боец. У тебя, Алис. Я, конечно, да. Простые. Вот, например, кто делает, тот не хочет. Кому делают, тот не знает. Что это?
Не знаю.
Это гроб, представь себе. Смотри, тут еще. Пришел милый, да и повалил силой. Сон.
Сон.
Сон. Всего лишь сон. Да, ну и так далее, и так далее. Ну, понятно, что, в общем, загадки были у всех. Да, народов, наверное, трудно найти, по крайней мере, из того, что до нас дошло, чтобы этого не было. Я вспоминаю курдские какие-то сказки в свое время на меня в детстве произвели впечатление. Да, там загадки тоже были. Ну, понятно, что говоря о загадках, мы не можем пройти мимо царя Соломона и царицы Савской, если у тебя все со скандинавами, конечно.
Со скандинавами, ну, можно вспомнить, например, такого интересного персонажа, которого звали Гестумблинди или Гестумблинди. Это персонажи старшие Эдды. И вот ты, в частности, перечисляя различные сюжетные ситуации, упомянул вот этот баттл. И вот этот баттл, человек, который загадывает, и другой человек, который отгадывает, это очень распространенный такой мотив во многих текстах. И вот типичный пример вот такого соревнования отгадок и загадок – это битва словами вот этого самого Гестумблинди, вернее, Одина, самого бога, uh-huh. который под видом этого не очень способного и не очень умного человека, приходит в гости к некому конунгу, и не то, что и загадывает ему загадки, и конунг все угадывает, и заканчивается там все довольно кроваво, но загадки довольно интересные, и многие из них связаны с пивом.
Да, ну, да. Если уж, да, мы решили некоторые цитировать, «Иметь хочу я то, что я имел вчера, узнай, что это было». Людей сокрушающий, словам мешающий и слова вызывающий Хедри Конунг подумать над загадкой. Ну, в общем, действительно, он говорит, хорошая твоя загадка, пусть принесут ему пиво, он сокрушает у многих ум, а многие становятся более разговорчивыми.
Ну, вообще, если говорить о загадке как такой подушке безопасности, то есть это не только средство для исполнения желаний собственных, да, то есть загадка как инициация, как испытание. Если ты угадываешь или ты загадываешь такую загадку, которая нравится твоему собеседнику и визави, ты проходишь на следующий уровень. Это мы видим в русских народных сказках, да. С таким сильным феминистским началом,
Баба потому что
там часто там, да. присутствует такая либо мудрая девица, царица, которая выходит замуж за того, кто отгадал все ее загадки. И, кстати, след этой традиции мы можем увидеть в современных свадебных конкурсах, когда жениху на пороге невесты, подружки загадывают всяческие загадки.
Как это, да. Тамада и конкурсы интересные, да? Тамада хороший конкурс интересный, абсолютно точно.
Можно вспомнить Эзопов язык советских диссидентов. Это тоже такая зашифровка языка. Да? Софья Власьевна вместо советской власти и тому подобное.
Ну, о шифровках мы отдельно поговорим. Но возвращаясь опять же, да, переходя от загадки самой по себе к загадке как сюжету. Да? Загадка как сюжет, вот как раз у царя Соломона, там сочетание этого. Есть и загадка как сюжет, и загадка, которая непосредственно загадывается в это время. Ну, то есть загадку, которую он решал, ему сказали, что она там порождение нечистой силы, и, соответственно, ноги у нее, скорее всего, козлиные. И поэтому...
Ты про царицу Савскую?
Да. И поэтому у нее, соответственно, она прячет эти ноги, никогда не показывает.
Тогда кстати, она его попросила сделать ей, изготовить для нее сандали, по одной из версий. И он понял, что это ловушка, потому что сандали ей не нужны на ее звериные ноги, и он не стал делать эти сандалии, вышел сухим из воды.
Да, но в итоге он сделал для нее повод, да, с отражением, и она подумала, что это вода, и приподняла, соответственно, платье, и стало видно, что у нее там ноги. Ну, и она сказала, ах, ты любишь то, что скрыто увидеть, ну, сейчас давай тогда мы позагадываем тебе загадки. Ну, и, в общем, довольно известные загадки, которые повторять, наверное, нет смысла, но он действительно все отгадал.
А вот я тебе задам одну пикантную загадку царицы Савской.
Так.
7 выходит, 9 выходит, 2 наливают, 1 пьет. 7 дней. Это так называемые нечистые дни у женщины, то есть месячные, 9 месяцев, пока она вынашивает ребенка, две груди, которые поят ребенка, и один младенец, который пьет.
Нет, знаешь, у меня, видимо, детская редакция была, у меня таких загадок нет. Так, ну, понятно, что раз уж мы говорим о ком-то, кто загадывает такие загадки, мы уже упомянули сфинкса. Ну, вот у древних греков как раз загадывает сфинкс, который, судя по всему, перекочевал к древним грекам от египтян. Правда, он изменился, у него появились крылья, но он стал таким, да, более греческим. Но, тем не менее, он действительно загадывал эту самую, наверное, знаменитую загадку, да, про того, кто ходит сначала на трех ногах, потом на двух, потом на четырех, и вот когда на четырех он там... Ну, точнее, нет, потом на трех, да, сначала на четырех, потом, ну, в общем, все помнят. И он, видите, как он болезненно воспринимает отгадку. Если отгадали, то все, это поражение. И вот тут, кстати, кроется сюжет, который потом воспроизводится так или иначе под разным видом у огромного количества там писателей и так далее. То есть, если ты отгадываешь загадку, то ты победитель, а тот побежденный. То есть, это не само по себе какое-то часто соревнование, а это вопрос жизни и смерти. И кто-то из вас выживает, если ты включаешь свой этот интеллектуальный ресурс, пользуешься им, и ты таким образом побеждаешь, хотя, может быть, ты не приложил руку к оружию даже.
Ну, в этом смысле я вижу какую-то странную, может быть, извращенную параллель тому, что ты говоришь. В настоящем событиях этого лета, в московских вот в этих самых протестах, когда общество гражданское и вот некая бюрократическая система, которая
друг
стоит по другую
загадки,
сторону, да, мы как будто соревнуемся загадками, пытаемся друг друга расшифровать и предугадать следующий ход противника. То есть система как будто бы не понимает совершенно поступки, наши поступки. То есть мы загадочны для них, мы неизвестный народ, наши мотивы не очень понятны, потому что они бескорыстны.
А кто мы, прости, Алис?
Мы люди, которым, например, не все равно на собственные права.
Окей. То есть люди, которые борются за собственные права и системы.
И права других, права так. политических заключенных, ну, и так далее. То есть почему люди выходят на улицу? Это загадка для нашей власти. Они предлагают самый простой ответ. Конечно, им платят. И на самом деле в этом наша российская власть абсолютно не уникальна. Если послушать, там, что говорит Трамп про своих протестующих, он тоже говорит, что им платят Сорос. То есть это очень распространенная такая конспирологическая
теория. В Венгрии Сорос вообще, мне кажется, даже более демонизированная фигура сегодня, чем в России. То есть там Сорос это какая-то отдельная песня. Ну, окей. Пока мы далеко от греков не ушли. Слушай, давай просто упомянем про Дельфийского оракула и вообще про Дельфы, да, где ответы на вопросы, ответы на загадки стало бизнесом настоящим, потому что в Дельфы ехали все, платили для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. И эти ответы на самом деле были не ответами, а новыми загадками, потому что они специально были такими, чтобы можно было их трактовать как в одну и в другую сторону. Например, если Крёс пойдет войной на Кирот, он сокрушит Великое Царство. Да, и, соответственно, Крёс начинает войну, в результате он терпит поражение, его царство рушится, он приходит и говорит, как же так, вы же мне обещали, так, мы не уточнили, какое царство разрушится, но если ты пошел и проиграл, ты разрушил свое царство, в общем, какие к нам претензии, как говорится.
Но любые предсказания загадочные, там взять те же гексограммы книги «Перемен» китайской.
Предсказания
–
это загадка, на самом деле, а не ответ.
А, кстати, по одной из версий, Гомер погиб именно по предсказанию Дельфийского оракула. Он пришел к оракулу и спросил, откуда же я происхожу, где я родился. И оракул говорит, твоя мать происходит с острова Иос, и там ты найдешь свою смерть. Настерегайся детей, задающих загадки. Гомер, естественно, по законам жанра попадает на этот остров, встречает детей каких-то рыбаков, спрашивает, а что вы поймали? А дети говорят, то, что мы поймали, мы уже выкинули, а то, что не поймали, то с нами.
Ох, мне же страшно стало.
И Гомер, размышляя над этой страшной загадкой, поскальзывается, ударяется головой и погибает. Вот такая смерть Гомера.
Очень жаль, что скажешь, очень жаль. А ведь предупреждали человека. Но, опять же, если говорить про древние какие-то формы, да, и раз уж ты начала какие-то такие полуинтимные вещи задевать, то наши тоже не отставали. И у меня здесь есть былина Ставр Годинович, переодетый мужчиной, женщина, это уже само по себе сюжет загадки, да? То есть скрыть, кто ты есть на самом деле. Но вот она пытается мужу, наоборот, намекнуть, чтобы он разгадал, что это его жена, а не какой-то чужой мужчина. И она ему начинает говорить: помнишь, пометуешь ли, как мы маленькие на улицу похаживали, мы с тобой сваечкой поигрывали. Твоя-то была сваечка серебряная, а мое было колечко позолоченное. Он не понимает. Тогда она ему снова, соответственно, намекает. А помнишь ли ты, Ставер, да пометуешь ли, а мы ведь вместе с тобой в грамоты учились. Моя была чернильница серебряная, а твое было перо позолоченное. Ну, он, в общем, говорит, что с тобой я в грамоты не учился и так далее. Не понимает, в общем, ее намека.
Я, кстати, тут на днях писала предисловие к новому изданию «Камасутры», как ни странно. И всю ночь впервые для себя, надо признаться, открывала этот древний индийский текст. И вот он тоже полон этими эвфемизмами, загадочными метафорами, иносказаниями. Когда лингам восстанет, йони увлажнится. И все в этом духе. Конечно, там и не только нефритовые стержни, но и драгоценные кончики, которые ударяют там в пещеры, и вот этого очень много.
Да, ну, если мы пойдем дальше по загадкам, понятно, что мы в древнем мире можем сколько угодно оставаться и эти загадки перечислять, и для вас их транслировать, но пойдем мы все-таки дальше и поговорим о загадке как части литературы, такой уже, да, авторской, а не народной. И если уж говорить как раз о том, как авторы используют загадки, понятно, что одна из самых богатых на это дело, один из самых богатых на это дело жанров, это, конечно, детективы. И детективы в любом виде, по большому счету, это и есть разгадывание загадки. Да? Кто убийца, кто вор, кто там что-то унес, кто что-то, наоборот, кому-то прислал, а чья подпись под письмом, разгадка шифра какого-то и так далее, и так далее, и так далее.
Кстати, самый скандальный рассказ Агаты Кристи, который перевернул вообще понимание детективного жанра и нарушил некоторые табу, которые там присутствовали, так и называется «Кто убил Роджера Акрейда?». И вот это «Кто?», «Зачем?» и «Почему?» – это тоже довольно загадочные местоимения.
Ну, кстати, мы потом, да, может быть, вернемся к этому, но это сейчас уже превратилось во многом в пародию. Да? Кто подставил кролика Роджера, например? Или да, кто сказал мяу, в конце концов? Ну, серьезно, да? То есть, кто мог сказать мяу? И мы действительно, мы, в общем-то, догадываемся, кто мог сказать мяу, но мы читаем и следуем за персонажем, который пытается
или
это выяснить.
Или мистер Путин.
А, да, кстати говоря, хуиз мистер Путин тоже. Кстати, по поводу кто сказал мяу, буквально сейчас вспомнил, буквально недавно был мем, да, а мемы это тоже современный способ Чего это способ, скажи? Не литература, это что-то другое. Это, ну, вообще, мем – это единица хранения информации, по большому
вирус
счету. Это такой вирус, да. Так вот, обложка книги «Кто сказал мяу», думаю, все помнят. Там, естественно, собачка, там котенок, там лягушка. Ну, в общем, все животные, которые встречаются в этой небольшой книжке детской. Так вот, и там написано «Кто сказал» и по-чеченски слово «козел». А потому что, да, правая рука Рамзана Кадырова, Магомед Даудов, судя по всему, он сказал на стадионе в микрофон это обидное для судьи слово. И, естественно, все начали говорить, это был не он, ну, там, ответственные люди начали говорить, что это был человек, который там отвечает за звук, ну, что-то в этом духе. Ну, и, соответственно, вот эта обложка, кто сказал, ну, козел, грубо говоря, и это было довольно смешно.
Ну, вообще, мемы, это же еще и способ коллективной психотерапии, вымещение вот некой травмы. Кстати, после вот событий там 27 июля или 3 августа в Москве, после которого были раздуты уголовные дела там о массовых беспорядках и так далее, в сети распространились картинки с классической живописью, там девочка с персиками, или там Иван Грозный убивает собственного сына, и космонавты-ОМОНовцы, которые этого несчастного Ивана Грозного куда-то тащат и винтят.
Да, ну, действительно, у нас ведь есть загадка загадок, who is Mr. Putin, да, и тогда она появилась в 99-м году, в 2000 году как-то вот прямо она была озвучена. Это западный мир, для западного мира это была загадка. Он эту загадку, я просто помню, как это прозвучало и вызвало аплодисменты из зала. Да, то есть, и все правда. Вот сам поставленный вопрос вызвал восторг, потому что это было так интересно. И мне кажется, что ему это было во многом скорее приятно, и вообще как-то стране это было приятно, и как-то, как мы всех удивили.
Ну, мне кажется, что эта загадочность, она сохраняется, не знаю, согласишься ты со мной или нет, потому что что мы знаем о личной жизни Владимира Владимировича, что мы знаем о его детях, где они живут, что это за загадочная якобы дочь, которая иногда появляется в медиапространстве и без телесуфлера да, не выступает. Что мы знаем о доходах чиновников? И получается, что вот работа, например, того же ФБК, против которого тоже сейчас раздувается дело, или Transparency International, это тоже отгадывание загадок и десакрализация власти через раскрытие тайной информации.
Ну, ты знаешь, по поводу того, загадка Путин или нет, мне кажется, это как раз можно спросить у слушателей у наших, для них.
Давай,
Владимир
спросим.
Путин до сих пор загадка, да? То есть, или для них как раз ответ на вопрос, who is Mr. Putin? То есть, кто такой мистер Путин, уже давно понятен, и для них как раз нет никакой загадки, несмотря на то, что они не знают, может быть, каких-то деталей о его личной или рабочей жизни. Итак, для вас Владимир Путин до сих пор загадка. Вот уже прошло сколько лет, а вы эту загадку не разгадали. 101-20-11. Нет, для меня Владимир Путин больше не загадка. 101-20-22.
Голосование пошло.
Итак, если вам кажется, что Владимир Путин – это неразгаданная загадка, 101-20-11. Если вам кажется... Да, все правильно, да, неразгаданная загадка, до сих пор загадка, 101-20-11. Если вам кажется, что, в общем, это разгаданная загадка, уже что вам понятно, вы себе абсолютно все понимаете и представляете, 101-20-22. Ну, ты знаешь, мне кажется, что как раз одно из подтверждений, что это... Хотя я считаю скорее, что это он разгаданная уже загадка, но тут я буду себе противоречить. Я просто вспоминаю интервью, которое дает наш главный редактор Алексей Венедиктов. И он большую часть времени, особенно, да, когда люди берут у него интервью там впервые, как Дудь, например, спрашивает его именно о Владимире Путине. То есть, если ты человек, который близок, то тебя будут спрашивать о Владимире Путине, что говорит как раз о том, что есть какой-то недостаток такой, такая лакуна.
Ну, да, все, что мы знаем, это то, что он летает журавлями, спускается на батискафе куда-то
на дно. Ну, почему же? Ну, почему же? Мы же видим эти 4-5-8-часовые, не знаю, 20-часовые марафоны телевизионные, где он отвечает на вопросы. И, в общем, оттуда уже многое понятно. Почему я говорю, что для меня Владимир Путин скорее не загадка? Потому что если мы будем делать какой-нибудь, как это называется, тотализатор на то, как он ответит на тот или иной вопрос, я могу сесть
можно
и примерно написать уже, что он ответит на тот или иной вопрос. Вот почему не загадка. Но, может быть, я не с той стороны смотрю на Владимира Путина, с какой смотришь ты.
Но это такой черный ящик. Мы же знаем, что это не настоящий ответ. А что он на самом деле думает? Как вот проникнуть в эту черепную коробку?
А как мы знаем, это вот он думает или не думает?
И то же самое он не знает, что думает, что думаем мы, потому что его ограничивают, ему на стол кладут, наверное, очень определенную, урезанную, редуцированную информацию.
Ты знаешь, в этом смысле у нас, конечно, для...
Поддерживает этот пузырь псевдореальности.
Для разгадывания Владимира Путина у нас, к счастью, есть подсказки. Ну, то есть, да, или какие-то способы получить эти подсказки.
Мы знаем, что он жена-ненавистник, например.
Не знаю.
Судя по его...
я что имею в виду? Ключ к этому шифру. Это, например, Дмитрий Песков. Да? Вот, то есть ему каждый день задают вопросы, и из этих вопросов пытаются сложить какую-то картину там, мира и так далее, и так далее. Но мы об этом сегодня еще поговорим. Кстати говоря, мы будем вспоминать Дмитрия Пескова. Я подведу итоги голосования, и ты знаешь, Алис, они неожиданные. Во-первых, это активное голосование. А во-вторых, 90% наших слушателей говорят, что для них Владимир Путин уже не загадка. 90%. А 10% до сих пор, ну, как минимум, не до конца его разгадали.
10%. Простой ГБшник с Волгой и прицепом, судя по его отчете о его...
Слушай, ну раз уж ты сказала о ГБ, как говорится, давай вообще поговорим. Мы хотели это немножко на концовку оставить, но человек, который вынужден выдавать себя за другого, это ведь вообще, это действительно жанр красивый, жанр интересный, жанр увлекательный. Это Штирлиц. Да, он ведь человек-загадка, который постоянно в напряжении, который должен прятать свое «я», который должен прятать свои настоящие цели и прочее, а его кругом все разгадывают. Кто-то удачный, кто-то неудачный и так далее. Мы с тобой уже перед эфиром вспоминали, наверное, первый такой хрестоматийный фильм про советского разведчика. Это «Подвиг разведчика», где Казочников играет абсолютно гениально вот эту сцену, когда его вот-вот разоблачат, вот эта разгадка будет. То есть ему там показывают документы и говорят, у вас не состыковка, вы там... Я примерно сейчас вспоминаю, близко к тексту, наверное, а может быть, чуть-чуть далеко. Вот вы прибыли на пароме такого-то числа, он говорит, да, такого-то числа. Он говорит, это вот не четный день, а такой-то паром ходит только по четным дням. И он понимает, что все, разгадка загадана. Он до последнего пытается блефовать. Он говорит... проверяйте, да, там что-то в этом духе, это проверяют информацию, и выясняется, что был какой-то шторм, и поэтому он не мог попасть в этот день. Соответственно, он говорит, а почему вы не сказали сразу? А вы бы мне не поверили. И все, и тайна остается тайной, загадка, казалось бы, была уже разгадана, но не разгадана, и мы, как потребители этого, да, этого интеллектуального продукта, мы получаем удовольствие. Вот мы были на краю, были, и оп, все повернулось не так, как хотели плохие люди, а как наши. Да? Ну, это знаменитая сцена за победу, за нашу победу, уточняет наш замечательный разведчик, вроде бы опять же подсказывая врагу где-то немножко здесь, ну, так вот фрондируя тем, что он разведчик, он в тылу врага, но при этом он остается там... так, как ему надо, да, в том состоянии, в котором ему надо в этот момент.
Но тут таинственность, как часть такого позитивного имиджа бравого разведчика, это одно. Но таинственность ведь может быть отрицательной, может быть частью какой-то огромной коррупционной схемы. Например, люди в масках. Человек в маске может быть героем, как тот же Бэтмен или Человек-паук.
Да. Например,
если брать, опять же, нашу российскую действительность, человек в маске, какой-нибудь космонавт, спецназовец без опознавательных знаков, полицейский без бляхи или судебный пристав, у которого непонятно не разобрать ни имени, ни фамилии, ни номерного знака. Да, это все загадка со знаком минус. Это таинственность там, где должна быть абсолютная прозрачность.
Ну, вот как раз деанонимизация этих самых товарищей, это новое увлечение такое, да, соцсетей, разгадать, кто эти люди, и сделать их имена публичными. Это
и
такая игра.
В то же время они тоже играют в эту игру и пытаются деанонимизировать людей, которые шли в толпе во время московских прогулок, приписывая им какие-то криминальные мотивы, которых у этих людей, мирных граждан, не было. Была вот новость про Егора Жукова, который, оказалось, вовсе не махал руками, как мы предполагали, как предполагало следствие на видео. Махание руками это же преступление у нас, да, махать руками, или как Константин Котов, мой товарищ, который сейчас идет по Дадинской статье. Кстати, это первый человек, который по этой статье меры пресечения ему избрано нахождение в СИЗО, хотя это средней тяжести преступления, стояние в пикетах, это у нас преступление огромное. Или, например, наличие плакатов с голубями и с лозунгами «Нет войне» дома. Это тоже такая большая улика.
Слушай, ну вот ты говоришь, преступление или нет, махать руками, а вот как-то загадывание загадок, можно сказать, было преступлением. Ну, конечно, это утрирование. На самом деле никто не наказывал непосредственно за загадки. Но загадки были... как бы перечислены среди тех вещей, которые запрещались. Ну, там, в принципе, все, что было связано с таким скоморошеством, причислялось к преступлению, и старалось тогдашнее руководство страны, а это было при царе Алексея Михайловича, отградить от всякого такого, значит, от всякой ерунды, так сказать. И вот цитата из документа. «Играют и чинят бесчинное скакание и плясание, и загадки загадывают, и сказки сказывают небывалые, и празднословием, и смехотворением, и кощунанием души свои губят. И, соответственно, и мы, великий государь, жалея о православных крестьянах, велел о тех богомерзких делях, ну, обратите внимание, богомерзкое загадывание загадок, да, заказ учинить, что православные крестьяне от такова, от бесовского действа, отстали. Ну, вот пока загадки... За разгадывание могут, кстати говоря, наказать. И мы об этом тоже поговорим. А вот за, за загадывание пока вроде бы не наказывают. Ну, поехали дальше.
Надо статью новую в УК. Нехорошо.
Нашаркаешь, Алиса. Я напомню, кстати, что это программа «Страсти». Алиса Ганиева, Максим Курников. С вами говорим про загадки. Кстати, большое количество смс-сообщений приходит нам на наши смс-ки. И тут вспоминают конкретные загадки, вспоминают отрывки из произведений. Я думаю, что мы чуть-чуть попозже пойдем. Хотя тут, знаешь, вспомнили Турандот, кстати. Да, она тоже загадывала загадки, то, что мы вспоминали. Она как сфинкс, говорит нам Аня. Она тоже может за жизнь, так сказать, это все сделать. Но... Ты знаешь, есть одна большая тема, я очень боюсь, чтобы мы ее не скомкали, поэтому хочу перейти к ней сейчас, о том, что разгадывание загадки – это тоже нравственный выбор иногда. То есть ты вдруг о ком-то что-то узнаешь, и ты понимаешь, что ты можешь, например, этого человека поставить в очень неловкую ситуацию. И ты не хочешь дальше либо разгадывать эту загадку, либо обнародовать ответ на эту загадку. Или наоборот, ты хочешь... Но это может поставить под угрозу очень многое. И в этом смысле, наверное, Стругацкие, мало того, что в нескольких произведениях обращались к этому, ну, например, там, в тех же «Хищных вещах века», там главный герой, произведение, о котором я часто говорю, потому что очень люблю, потому что я считаю, что там очень многое предсказано из того, с чем мы сталкиваемся, мы как человечество, а не мы как даже вот общество конкретное, в конкретной стране. Главный герой там отгадывает загадку главную, да, что же происходит, почему молодежь там каким-то наркотиком сваливает буквально за какие-то считанные там дни, месяцы, недели. Ну, а если мы вспомним другую книгу, в которой предсказано практически все. Вот, ну, серьезно, весь современный интернет и социальные сети, мне кажется, предсказаны в «Жуке-муравейнике». Так вот, в «Жуке-муравейнике» там есть как раз эта дилемма. То есть какая-то часть ученых выступает за то, что нужно исследовать все как можно больше, а другая часть ученых говорит, что вы можете таким образом разрушить вот то, что мы имеем. Вы можете поставить под угрозу жизнь всего человечества тем, что в какие-то зоны пойдете. И там есть, соответственно, эта организация, комиссия по контактам, она, да, и она там противодействует тому, чтобы в каких-то вещах все шли вперед и, там, и разбирались как можно скорее. И там есть такой Верховный Совет, который решает, что можно, а что нельзя исследовать. И это на самом деле очень, очень жизненная тема, потому что, ну вот, я не знаю, клонирование, например, да, и все, что мы можем получить, это ведь постоянная проблема, это ведь загадка. Как это будет дальше? Как это будет работать?
Искусственная матка.
Ученые, которые над этим работают, они бьются над этой загадкой. А что получается? В итоге общество, часть общества, как минимум, противодействует этому и говорит, что осторожнее, мы еще не придумали, как с этим жить, а вы уже там такие разгадки даете. Мы не готовы. Ну и вот как раз у них, в «Жуке-муравейнике» есть прекрасные на эту тему цитаты. Ну, то есть там в диалоге это идет. Но вот смотрите. Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Мне кажется, это очень современно звучит, хотя написано было, да, в середине 20 века.
То есть ты ведешь к гостайнам и к их правомерности.
Вообще,
да?
Насколько кто-то может решать, какие разгадки нам можно разгадывать, а какие нельзя разгадывать. И государство, в общем, действительно претендует на это. Да? Вот они говорят, есть темы, в которых, пожалуйста, включайтесь, разгадывайте, а вот это обожжите. Это касается всех наук. Истории, например. Есть архивы, которые закрыты. А почему они закрыты?
Но при этом, наверное, 90%, это, конечно, неточная цифра, бумаг, которые подписывают люди, якобы причастные к секретной информации, секретными на самом деле не являются. Однако это ограничивает им выезд за границу и много других поступков. А то же самое судебное заседание, которое часто закрывают, якобы потому, что в деле содержатся некие секретные, опасные для разглашения данные, которые чаще всего тоже таковыми не являются. Там, например, все суды по Юрию Дмитриеву закрыты в Петрозаводске, там, по украинским морякам и так далее. То есть это делается для закрытия производства, для не впускания лишних глаз. Но у нас и в новейшей истории очень много загадок.
Так нам государство, прости меня, не только в истории, а в сегодняшнем дне дня задает новые загадки. Например, какая-то ракета где-то бахнулась, погибли люди, какие-то люди пострадали. И мы ничего практически не знаем. Я сегодня, опять же, так говорил с Дмитрием Песковым, и мы, как с каким-то сфинксом действительно играли в эти игры. Да, там корреспондент «Медузы» говорит, вот смотрите, есть врачи, которые говорят о том, что им привезли пострадавших, не предупредили, что это может быть проблема какая-то, связанная с радиоактивными веществами. Да? Как там объяснили этому врачу? Вы краба съели где-то там? Где вы были? В Таиланде отдыхали? Ну, а где Таиланд, там и Япония. Краба съели, а он радиоактивный. Вот откуда у вас
радиация. Так что в итоге? Радиоактивное облако, оно дошло до Петербурга, до Москвы, до других городов? А Песков тебе не сказал?
Это загадка. Он говорит, вы знаете, президент получает всю информацию, все нормально. А что это за информация? До сих пор загадка для нас. Да? И мы говорим, соответственно, я его спрашиваю, вы понимаете, что то, как подается сейчас эта информация, рождает множество слухов. И есть ощущение, что как будто бы власти...
Ну, как с пожаром в Кемерово, тоже никто ничего не знал.
Власти
это плодило мифы,
образом,
легенды.
Да, вот ограничить доступ к информации. На что он ответил, можно сказать, загадкой. Он говорит, а вы не думаете, что кому-то выгодно нагнетать ситуацию вокруг этого? А на самом деле ситуация не такая страшная. И вот мы разговариваем...
Но самое страшное – это умолчание. Прием умолчания, который порождает вихрь интерпретаций, нагнетает обстановку гораздо хуже любого объяснения. Например, вот тот же простой вопрос. Что случилось с лодкой «Курс», да, и знаменитый ответ насчет Курска, да. Или какой газ пустили в зал на Дубровке, в концертный зал в Нурдосте.
Это тоже загадка. Да.
Или кто заказал Бориса Немцова. Тоже непонятно до сих пор. Исполнители найдены, заказчики нет.
А вот тут можно перейти к жанру, когда мы вроде бы все понимаем и следуем за героем. То есть мы вроде бы знаем даже, куда должен прийти расследователь, но смотрим, дойдет он туда или не дойдет, и мы сопереживаем ему. Знаменитый афоризм, который очень любит цитировать Виктор Шендерович. «Стыдно подозревать, когда знаешь наверняка». Вот так это звучит. Там есть другой перевод, когда почти уверен, или когда, ну, в общем, понятно, смысл именно такой, что ты знаешь что-то, а делаешь вид, что подозреваешь, или действительно, ну, давайте попробуем там разобраться и так далее. Так вот, когда эта интрига, с одной стороны, раскрыта, кстати, кто сказал мяу, да, то есть мы знаем, кто сказал мяу, но мы идем за героем, но мы смотрим, как герой ищет это, и мы наблюдаем за ним. Это, в общем, тоже распространенный
литературный пример. Мы знаем, кто выиграет на выборах. Да?
Мы знаем, кто
станет следующим президентом.
Но мы смотрим, как действительно все так или иначе ищут ответ на этот вопрос, и нам интересен здесь скорее процесс, а не сама отгадка. Да?
Да? А, кстати, как тебе, вот ты упомянул царя Алексея Михайловича, а как тебе легенда и загадка Федора Кузьмича, который якобы был Александром Первым на самом деле?
О, это вообще загадки истории, это отдельная песня. Мы могли, конечно, к этой песне перейти как раз от истории с архивами. А загадок истории моря действительно миллионы, но проблема в том, что любая разгадка, которая потом дается, она никого не убеждает. Чем дольше хранится догадка, чем больше эта неизвестность сохраняется, тем меньшее значение потом имеет эта самая разгадка. Да? И мне кажется, что какой бы ни был ответ на самом деле, если мы сейчас принесем 2000 документов о том, что Александр I на самом деле умер тогда в Таганроге, да, или там, ну, в общем, там на югах, ему стало плохо, и он скончался. Или мы принесем, например, документы, доказывающие, что он действительно вот купил себе одежду мужика и куда-то направился, мы уже не убедим сторонников той или иной стороны. Мы уже не убедим. Ну и то же самое, наверное, можно сказать о «Человеке в железной маске», да, который тоже прототип большого количества литературных произведений. И тоже загадка, о которой мы до конца не знаем. В нашей истории были такие безымянные заключенные, которые там тоже по легендам не разглашали своего имени, а разглашали только бы там чуть ли не императору самому лично, и он в слезах выходил и говорил: отпустите его, все, невозможно просто этого человека держать, а он выходил и все равно не говорил, кто он такой, так и был похоронен под такой табличкой безымянной. Короче говоря, исторических загадок много, и часто они не по вине тех, кто имеет доступ к этой информации, а часто ровно поэтому. И сохранение этих загадок, этих мифов, да, потому что загадка и миф здесь очень близки друг к другу по значению, конечно, многим выгодно.
Ну, вот этот самый Федор Кузьмич, кстати, почерком Александра I якобы написал одному из своих собеседников некую загадку. Звучит она так: «Егда убо а молчат, п не возвещают, а крыют струфиан». Как бы ты расшифровал?
Никак, прости, не силен. Не силен, в принципе, в загадках, честно говоря, с детства как-то, да, не очень хорошо их отгадывал, а уж таких тем более.
Ну вот что такое струфиан, так до сих пор и непонятно, но некоторые считают, что это страус, что Александр прячется, то есть укрывается, как
вот в чем дело.
Страус.
Да, ну, поехали дальше. Если уж мы заговорили о загадках, давай скажем о том, что мы друг другу, в общем, признались, что редко стихи цитируем в этой программе, а стоило бы, может быть. Тем более, что у меня есть прямо загадка такая. Звучит тоже как набор слов. Вот, по крайней мере, когда я первый раз прочитал, для меня это звучало набором слов. Вот смотри. «Пять изгибов сокровенных, добрых линий на земле, к ним причастны, и во мгле пять стена, не вдохновенных, вы, рожденные вдали, мне смятенному причастны, краем дальним и прекрасным, переполненной земли, пять изгибов вдохновенных, семь и десять по краям, восемь, девять средний храм, пять стенаний сокровенных, но ужасней средний храм, меж десяткой и девяткой, с черной выспренной загадкой, с воскурениями богам». Это блок о Васильевском острове, на секундочку. Ну, то есть, это прямо настоящий шифр такой, да? И на самом деле...
Как в острове сокровищ.
Ты можешь взять карту, и, да, и по названиям как раз линии, там, и 8, и 9, и так далее, все это дело...
Ну, вот раскрыть. Стас Путильцев из Курска приводит анекдот как загадку. Раньше Вовочка был маленький, и над ним все смеялись. Теперь Вовочка вырос, стал президентом и угорает над всей страной. И это анекдот-обманка, потому что речь тут о Владимире Зеленском. А не о том Владимире, о котором ты подумал.
Хорошо, слушай, вот это, а вообще загадка-обманка, это, конечно, это ход. Очень хорошо. Ну, что у нас здесь еще? Что еще? Да, поздравляю с днем рождения вас, также с днем рождения «Эхо Москвы». Так. Очень много сообщений, и вспоминают конкретные произведения, очень любят детективы, вспоминают детективы. В «Гарри Поттере», ну, конечно, естественно, там очень много всего
этого. Задаются вопросом, какая реальная судьба России в будущем и так далее. Какова Россия глазами власти? Но это все из серии загадок, кто виноват, кто сказал мяу, кому на Руси жить хорошо.
Да, да. Ну что, давай тогда вернемся к нашим вещам. И раз уж мы вспомнили стихи. Мне безумно понравилось. Кстати, да, в принципе, всю программу готовил вместе с неоднократно упомянутым мною Игорем Савельзоном.
«Кто убил Влада Листьева» тут тоже приводится.
Загадка,
но таких,
да,
загадок очень много. Практически ничего не разоблачено,
да, вот,
и не раскрыто.
Одно из стихотворений, которое он мне прислал, по-моему, просто очень красиво, даже вот фонетически. «Что сверкнуло над нами? Простите, что-то сверкнуло над нами, что-то сверкнуло, чему б это быть, с острым концом и двумя сторонами, что-то сверкнуло и нет его». Вот это «ыть».
Что же это сверкнуло?
Ну, не знаю, молния, наверное, я так думаю. Но кто его знает, что может сверкнуть над нами? Ты знаешь, если уж мы говорим об исторических загадках, когда у меня было педагогическое прошлое, у нас был очень популярен этот жанр. Мы задавали как раз загадки, так или иначе связанные с историей. И вот одну я тебе не сказал до эфира. И посмотрим, насколько... Попробуем.
Да, давай попробуем.
Смотри, значит, в конце 30-х, начале 40-х в Югославии произошел переворот, в результате которого к власти пришел молодой король, 16-летний. Серб по происхождению, молодой 16-летний, значит, король. Так вот, несмотря на то, что он был, скорее всего, посажен англичанами, ну, то есть, вот при английском, он скорее был такой проанглийский товарищ, в нашем МИДе шутили, что он все равно наш. Почему?
Шутили, что он наш?
Наш.
А как его звали?
Имя не имеет значения. Но все, что имеет значение, было названо. Попробуешь? Фонетический ответ. Потому что он серб и молод. 16 лет, да. Детка. Вот такие вещи. Потому что он серб и молод. Ну, это, в общем, такой жанр, в котором мы соревновались в свое время. Возвращаясь, опять же, к литературе, давай еще скажем, ты говорила о Солженицыне и говорила о Шаламове. Мы здесь очень боялись уйти в то, что загадка – это совсем уж широкий тогда
жанр. Ну, тогда любой
жанр,
текст – это, в общем-то, загадка.
Загадка,
да.
Это правда. Но надо сказать, что они отвечали на вопрос, который, наверное, был. Куда вдруг вот приезжает машина, куда она увозит? Потому что, да, это было чаще всего без права переписки.
Куда исчезают люди после того, как приезжает Черный Воронок?
Абсолютно точно. Но ты знаешь, если уж мы говорим о Солженицыне, у него есть в Матрёнином дворе, говорит мудрая старуха, две загадки в мире есть. Как родился, не помню. Как умру, не знаю. Ну, то есть, да, вот две загадки. Это смерть и рождение. И, в общем, наверное, действительно, это одна из самых больших загадок. Вот, если говорить о смысле жизни и так далее. Как, зачем, почему. Это же ведь тоже загадка. Но
происхождение жизни, возраст Вселенной, темная материя.
Да. Но если мы как раз пойдем в эту сторону, о таких страшных вещах или странных вещах, которые мы не можем объяснить, бермудские треугольники и прочее, это, конечно, загадки, на которых порыв визитировали всегда, все, и очень хорошо потребляла аудитория. И мне прям не хочется называть тех, кто паразитирует сейчас, чтобы лишний раз не упоминать и так далее про разные такие истории.
Любой фантастический роман.
Нет, ты знаешь, фантастические романы это еще ладно, а когда под видом научной информации...
Ну, Код да Винчи, например, Дэна Брауна.
Подается абсолютное, ну, прямо скажем, вот обман. Да, прям скажем.
А ты имеешь в виду желтые статьи всякие?
Ну, какие-то, да, такие истории, знаешь, когда, ну, явно...
Раскрыта тайна жизни после смерти.
Абсолютно точно.
Уфологические заметки.
Да. Там какое-нибудь биологическое оружие, которое, значит, там испытывается на каких-нибудь там людях, там, на славянах, потому чтобы поразить только славян, ну, вот и прочие такие вещи. Но мне кажется, что на эту тему очень уже смешно в свое время оттоптался Высоцкий, да, потому что вот история с канадчиковой дачей, с бермудским треугольником, на троих его даешь, мне кажется, это просто ответ самый какой только, может быть, прекрасный на эту тему.
Ну вот мы говорили о Путине, как о таком человеке инкогнито, и, в общем-то, все наши чиновники, если взять там их доходы, или то там истории их богатств, или там какие-то их планы, наличие зарубежных счетов, и где учатся их дети, это все загадка и тайна, это покрыто мраком неизвестности. Но ведь и в литературных текстах периодически попадаются люди инкогнито, там от тех же шпионов и, например, того же Чичикова, который не называется, не рассказывает практически ничего о себе, и заканчивая какими-то героями, например, Джойса, у него вот в «Улиссе» есть человек в макинтоше, и вот многие задавались вопросом, что это за человек в макинтоше, в том числе его же собственный герой, Леопольд Блум и другие, не понимали, что это за незнакомец, который из главы в главу периодически молча появляется. И Набоков предположил, что это и есть Джойс, то есть это фигура автора. И вот такое постмодернистское прочтение, оно довольно интересно. Я сама с ним сталкивалась в качестве автора, потому что вот самая первая повесть, которую я написала, там присутствовал такой загадочный персонаж, и мои читатели, некоторые предполагали, что это читатель. А другой мой персонаж, который ищет вот этого человека загадку, это я, как автор, который ищет своего читателя. То есть такая вот странная интерпретация.
Ну, тогда я перейду к главной загадке, если мы говорим о литературе. Мне кажется, что загадка – это вообще универсальное свойство или, может быть, даже цель произведения любого. Ну, то есть...
Саспенс.
Нет, я скорее даже вот о главном вопросе советского учителя литературы. а что хотел сказать автор?
Мне сейчас больно стало физически.
Да, это и цель была на самом деле. А что хотел сказать автор? Вот она главная
загадка. Кстати, иногда и неизвестно, кто автор. Вот эта известная формула «автор умер», но тут можно вспомнить и литературные мистификации. Там, например, в «Серебряном веке» была такая поэтесса Чарубина де Габриак, которая свела с ума всю редакцию журнала «Аполлон», в нее влюблялись, из-за нее стрелялись, она звонила в редакцию, говорила, что она безумно красива, что она испанка и так далее. Потом эта мистификация раскрылась, стало известно, что она не так уже красива и даже немножко хромает. Как-то ее обаяние растворилось. Борис Акунин, например, который поначалу никто не понимал, кто этот автор, а потом он оказался японистом Григорием Чхартишвили. Да. Или Натан Дубовицкий, который оказался Сурковым.
Ну как, официально вроде бы не подтвердил, но все понимают, что скорее всего на 99,9 до этого. Ну, опять же, если мы говорим, скажи, когда задают автору вопрос, а что вы хотели сказать своим произведением, а что чувствует автор?
Он скручивание кишок происходит у него где-то внутри. Ну, Толстой, например, отвечая на этот вопрос, отмахиваясь от многочисленных фанатов, которые пытались узнать, что он хотел сказать Анне Карениной, говорил: прочитайте Анну Каренину, все в тексте, ничего за пределами текста.
Ну, смотри, тут нам напоминают про Эдгара По, конечно, мы, в общем, о детективах планировали говорить чуть побольше, но мы не успеем.
Анна из Москвы приводит в пример книгу, вернее, произведение «Золотой жук».
Да, «Золотой жук». Я как раз сегодня по настоянию своего старшего товарища и прочитал ее, или вчера, у меня перепутали, что вчера и сегодня, но, в общем, действительно прочитал, и там главный герой разгадывает шифр, и с помощью него находит квад. Ну, в общем, прям классический такой сюжет, который потом повторяется и у Конан Дойля. И Конан Дойль не скрывал, что он, в общем, этот сюжет из уважения к господину По как раз и взял себе. Действительно, в детективах загадок, ух, море, море, море.
Вот
море.
Аня пишет мне, что ее мама читает мою книжку о Лили Брик. Кстати, вот Лили Брик загадочная женщина. Непонятно, почему все в нее влюблялись. Тоже загадка.
Кстати, по поводу, в принципе, людей-загадок, это отдельная история. Мы говорили, да, упоминали людей в масках. Это там Супермен, например, да. Там,
или боец Росгвардии, который бьет женщину.
Мы как раз про это мы уже, да, сказали, а как раз ушли на бойца Росгвардии. Но как раз вспоминая Бэтмена, вспоминая Супермена, вспоминая кого там, Человека-паука, женщину-кошку и так далее, и так далее. Это все загадочные такие персонажи, которые в обычной жизни вроде бы обычные, но как только они надели маску, они другие, они вызывают у нас кучу вопросов.
Ну и загадки на уровне языка тоже очень интересно, как они проникают в нашу жизнь. Вот, например, недавно на днях было слушание у Валерия Костенка, который идет тоже по делу о массовых беспорядках, и он тоже свою речь построил с помощью загадок. Он, например, обещал Собянину ходить на все фестивали шашлыка. Вот непонятно, это троллинг 10 уровня, это какое-то подмигивание толпе, да, то есть у нас уже вот с помощью эвфемизмов эзопового языка выстраивается особая параллельная загадочная реальность.
Закончу я программу сегодняшнюю цитатой из фильма «Назад в будущее». «Путешествие во времени – слишком опасное занятие. Лучше посвящу себя изучению другой великой загадки Вселенной, женщин». Звучит очень несовременно, потому что не феминистки, но тем не менее, как раз для окончания программы самое то, наверное.
Желаю вам загадочных снов. До свидания.
Пока.
Это была программа «Страсти».